Друзья мои, всем прекрасного вечера. 16 марта 2024 года. Мы с красоткой Олимпией наконец-то выходим опять с записью наших обзоров пациентов. У нас несколько новостей. Во-первых, Олимпии привезли прекраснейший совершенно набор красивейших украшений. Вчера приезжала пациентка, подарила ей. И вот одно из украшений уже появилось на ней. Вчера Полина ее оформила красиво. Вот, и сегодня у нас очень загадочная в фиолетовом стиле под, видимо, мое кресло Олимпия. Могу сказать, что там были несколько у нас приемов тяжелых, я очень уставал, поэтому было совсем не до того, чтобы записать обзоры, но могу сказать, что за последнее время, как я там в одном неполучившемся обзоре написал, психосоматики было меньше, было больше болезней, и те, у кого были кровянистые выделения межмесячными, оказывались женщинами с полипами. Самый большой рекорд за последнее время у пациентки вчера было 5 полипов. 5 полипов. Вот. И жалобы на межменструальные кровянистые выделения. И вот сегодня я наконец-то выхожу с новым обзором. Сегодня были очень интересные пациенты. Первая пациентка 26 лет. Она приехала с жалобами на межменструальные кровянистые выделения, болезни менструации, снижение либидо и набор массы тела. При осмотре у пациентки есть опять полип эндометрия. Это вот продолжение всей недели, когда чаще у меня была ситуация, что с такими жалобами приезжали, и ничего я не находил, и это была именно такая телесная реакция, то в данной ситуации опять обнаружен полип эндометрия, то есть вся неделя в полипах. Что дальше происходит у пациентки? У пациентки набор массы тела. За последнее время, 5 месяцев она набрала, и она осознанно готова к этой ситуации. Я говорю, что вы понимаете, такая история, что полип-то надо убрать. У нее на этом фоне начались нарушения менструального цикла еще к тому же. Я говорю, кажется, конструкция похожа на ситуацию, что вы заедаете стресс, у вас растет вес, нарушается цикл. Полип здесь отдельно, как заболевание, с этим никак не связаны. Она говорит, да-да, я все хорошо понимаю. И мы с ней договорились, что она идет на консультацию к специалисту по расстройству пищевого поведения, к эндокринологу, который будет консультировать ее по поводу дальнейшего снижения веса. И вот потому что, когда у человека случается взаимоотношение с едой, то выполнять диетические рекомендации от эндокринолога крайне трудно, потому что нужно это разорвать. А полип мы удалим методом гистерозектоскопии. Вот здесь такая история. Но очень хорошо, что пациентка все понимает, знает и осознанно воспринимает, готова к лечению, и это залог успеха. Следующая пациентка, 49 лет. Тут история такая. Здесь есть некое образование в яичнике, в отношении которого ходят различные мнения, что с этим делать. Это, как оказалось, обычная фиброма. Фиброма – это фиброзная опухоль, как миома, только в яичнике, называется фиброма. Она вообще абсолютно безопасна, небольшая, 15 мм, не растет, онкомаркеры спокойны. И пациентка ходила между мнениями о том, что понаблюдаем и давайте все отрежем, куда в таком возрасте можно расстаться с яичниками. Но при этом, при всем, у пациентки уже нарушился менструальный цикл, и тут была другая история. Он нарушился, и пациентке уже прописали эстрогены, и она сейчас принимает утрожестан и авестин местно, потому что сказали на глаз, что слизистая очень тонкая, поэтому надо местно использовать гормоны. Вот с этой конструкцией она приехала. Я смотрю, говорю, что это фиброма, на нее можно понаблюдать, еще не оперировать. Яичники еще содержат некоторое количество фолликулов, и они могут работать. Там, может быть, с перебоями, но могут. Но в другом состоянии пациентки, и по ее состоянию, и по всему, я вижу, что, как и она сама описывает, что у нее есть определенная эмоциональная травма произошла, у нее случилось горе, которое она в настоящий момент переживает, и она обращалась уже за помощью, но психотерапевт отделался обычным препаратом, который не имеет доказанной эффективности, и никакого полноценного лечения не случилось. И находясь в этом состоянии, конечно же, ее цикл начал скакать. И здесь в моем виде неправильно было то, что не долечили, а решили эту ситуацию компенсировать гормонами. Что еще интересно, что пациентка рассказывает, я спрашиваю, говорю, а вы курите? Она говорит, начала курить, потому что вот эта ситуация, мне было сложно с ней справляться, и для меня это было способом решения этих проблем. Я говорю, а как я могу вам гормон назначать в этой ситуации, если вы курите? Это делать нельзя. И поэтому концепция того, чтобы назначить заместительную гормональную или просто гормональную терапию, там есть какую-нибудь клайру, трехфазный гормональный контрацептив, чтобы поддержать ее в этой ситуации, она разбивается о том, что нужно бросать курить. Но бросать курить, когда человек начал курить на фоне невылеченного горя, нельзя. Поэтому я предложил пациентке наблюдение в отношении фибромы, но все-таки пойти к полноценному психотерапевту для того, чтобы назначили полноценное лечение. Я по состоянию пациентки вижу, что она, вот называется, на грани, чтобы то есть все время на слезе, я это называю, которая позволит ей таким образом справиться с горем, не использовать курение для этого, бросить все-таки курить. Ну и если все-таки цикл будет продолжать быть нерегулярным, то добавить какую-нибудь клайру, это будет оправдано, чем просто принимать утрожестан на вторую фазу и все. Ну и, конечно, пока не удалять яичники, с точки зрения вот этой фибромы яичника, они поработают какое-то время. Ну, в будущем, чтобы постоянно не мониторить эту фиброму, уже потом удалить, когда яичники закончат свою работу. Вот так я эту ситуацию разобрал. Следующая пациентка приехала с жалобами на межменструальные кровянистые выделения. Это всю неделю у меня идет такая. Жалобы появились на протяжении полугода. Да, опять никакой психосоматики, опять полип эндометрия. Кстати, я там делал, когда обзор, который не записался по видео, там было, называлось «Никакой психосоматики, одна халатность». Там просто была пациентка, у которой межменструальные кровянистые выделения были 5 лет. И за 5 лет ей никто не предложил сделать гистероскопию. Да, в конечном итоге у нее полипы. Но вопрос в другом. Есть вообще четкие показания, что если даже нет каких-то, есть какие-то сомнения, у пациентки продолжаются межменструальные кровянистые выделения, показания гистероскопии, просто посмотреть, может там что-то пропускается. У этой пациентки это всего полгода, и да, здесь по УЗИ опять выявляется полип, который надо удалить. Но у пациентки еще нарушился менструальный цикл, и все это происходит за последние 6 месяцев. До этого был регулярный. Опять вопрос, что случилось? Опять ответ, все как у людей, все в порядке. Чуть-чуть углубились. Задал конкретные уточняющие вопросы, выяснилось, что нет, что на самом деле начались проблемы, которые опять фасадно превратили в то, что как бы фасадно отреставрировали, все хорошо, но проблема осталась в глубине. Из-за этого цикл начал летать и смещаться. Опять очень похожая ситуация, все загнали внутрь, проблемы не решаем, фасадно ее декорируем, вроде как сами договорились, называется, а все есть. Поэтому полип удаляем, а опять вот этим проваленным внутрь стрессом занимаемся с психотерапевтом. Видите, у нас сегодня комбинация и истинных болезней, и нужно чуть было. Можно ведь было бы абсолютно, то есть, как бы, чуть-чуть сбился цикл, оставить эту ситуацию под вопросом. Но это же будет прогрессировать. Следующая пациентка 35 лет. Так, сейчас все стрелками перепутано. 35 лет. Она приехала с жалобой на нарушение цикла, боли в поясничной области. Да, у нее была операция, удалили ей кисту яичника, но да, и была дисплазия, все вылечили, миому маленькую нашли. Ага, да. Значит, история здесь такая. Здесь, начиная с определенного времени, это несколько лет назад, начинаются вдруг нарушения цикла. Он укорачивается, там сбился 19 дней, потом нормализовался, потом цикл был нерегулярный, 41 день, 19, 28, потом все опять нормализовалось. С ноября цикл 19-20 дней. В общем, смотрю. Ну, в принципе, нормальный яичник. Один, уже чуть мало фолликулов, другой совсем не работающий, это после удаления эндометриоидной кисты. И вот в этой картине пациентка спрашивает, хочу нормализовать цикл, как мне для этого нужны, видимо, гормоны. Она сдавала на АМГ, он 0,2, там немножко повышен ФСГ. В общем, пациентки рисуют картину преждевременного истощения яичников и, видимо, хотят ее посадить на гормоны. В общем и целом, вот здесь нужно понимать так, у пациентки есть объективные события стрессового характера, которые начались ровно тогда, когда начались перебои в цикле. То есть начали происходить драматические события, которые запустили нарушение цикла. То есть не удаление эндометриоидной кисты и там какая-то операция, а вот просто вот реакция на это стрессовое событие. Эти стрессовые события устихали, появлялись заново. И сейчас не могу сказать, что там, из того, что мы разобрали, абсолютно спокойная ситуация. Нет, она неспокойная ситуация, она продолжается. Опять все фасадно задекорировано, совсем договорились, на это закрыли глаза. Здесь вроде не думаем, здесь не терпим, все остальное. И на этом фоне цикл нервный. Ну, то есть я смотрю по как бы календарю, то 28, то 32, то 19, то 20. То есть вот, вот как вот как бы колеблется эмоциональный фон, так он и смещается. И в этой истории, если бы не было этого стрессового фона, то вот с таким яичником, с таким показателем можно иметь регулярный цикл и спокойно себе существовать. Ну, то есть здесь опять внешние клинические проявления нерегулярности цикла связаны с психоэмоциональным фактором, который опять не вылечен, который опять просто задекорирован. И я могу в этой ситуации предложить назначить, опять же таки, ну, что обычно гинекологи назначают? Контрацептивы. Опять назначить, они будут имитировать менструальный цикл, у пациентки он будет не тот, который у нее нервный, а тот, который физически возникает в промежутке между приемом таблеток, она будет в этом плане спокойна и не будет обращать внимания на ту проблему, которую она давно загнала себе. Ну, я ее подсветил, объяснил и показал. Поэтому, с одной стороны, я написал, что можно начать принимать там какую-нибудь клайру, вот я обычно ее назначаю в этой ситуации, но не забыть о том, что нужно решать другие проблемы, которые все-таки сейчас заретушированы и просто проступают в виде вот этого нарушения цикла. Других там проблем ни с чем нет. Следующая пациентка, 24 года, очень интересная пациентка. Я читаю анкету. Она говорит о том, что у нее вот месячные, как она пишет, в 14 лет они начались, прошли дня 4 и все. После этого самостоятельных месячных у нее не было. Дальше она длительно принимала гормональные контрацептивы, в последнее время принимает дюфастон, и сейчас они подошли к вопросу решения беременности, но уже два раза ее отправляли на операцию по тому, чтобы делать дырки в яичниках, вот, дриллинг так называемый, потому что ей ставят диагноз СПКЯ. Но при этом, при всем, вот последний раз ее сняли с операции, потому что у нее случилась самостоятельная овуляция, что было зафиксировано. И вот она в конечном итоге отменила свои операции и приехала ко мне на консультацию. Что у нее на самом деле? Во всех анализах показывается высокий уровень тестостерона общего. Как бы на коже есть гирсуитизм. Яичники классические, поликистозные, по 5 сантиметров, 20 более фолликулов. Но вот на сегодняшний день никакой овуляции не было. То есть классический СПКЯ, в котором, но при этом при всем нет есть несбыточной массы тела, и нету как бы разогнанной инсулинорезистентности, и здесь все хорошо. Вот. Но при этом при всем, то есть это классический СПКЯ. Но я понимаю, что вообще нет месячных, это другая история. И вот эта вот история, которая началась, месячные начались, тут же прекратились, больше не было никогда, это больше напоминает ФГА, функциональную гипоталамическую аменорею. Я собираю анамнез и понимаю, что предпосылки для этого есть однозначные. И я понимаю, что у пациентки прямо четкое сочетание классического по трем признакам СПКЯ, ну, то есть редкие менструации, поликистозный вид яичников, клинические лабораторные признаки гиперандрогении, и ФГА. То есть, если бы у пациентки не было бы ФГА, то тогда бы у нее было бы это СПКЯ, ну, с какими-то месячными, там, 4-6 раз в год они ходили бы. А у них их вообще не было без контрацептивов, и поэтому здесь как бы компонентом отсутствия месячных было ФГА. То есть, если не было у нее СПКЯ, у нее бы на ФГА не было месячных. Функциональная гипоталамическая аменорея, объясняю для тех, кто не помнит, это когда мозг выключает менструальный цикл сам, потому что считает, что довольно стрессовая ситуация и нужно выключать месячные. Вот, и мы разобрали эту ситуацию. И что-то произошло, и мы там есть некоторые нюансы, которые вызвали оттаивание ФГА и самостоятельную овуляцию. Я сказал, что да, я сейчас попробую провести стимуляцию овуляции, но если никакого ответа от яичников не будет, то пока не будет решиться вопрос ФГА, мы стимуляцию делать не будем. Почему? Потому что я наблюдал историю, когда есть сочетание стрессового фактора плюс СПКЯ. Если стрессовый фактор сильно задавлен, он просто не дает ФСГ вырабатываться в ответ на рефлекс, который создается при стимуляции овуляции непрямыми индукторами, кластилбегитами или фемарой. То есть она просто давит, и ФСГ не может выработаться. Это как вот прибор, который мы можем включить, но он из розетки вынут, то он не работает. И поэтому я в первую очередь, я расписал стимуляцию овуляции, спермограмма в норме, трубы проходимы, все хорошо. Я отправил к психотерапевту разбирать ФГА. и попробуем. Но предлагал, что мы пару раз попробуем стимулироваться. Если никакого реакции на препарат не выйдет, то здесь мы лечим вот это, а потом уже занимаемся стимуляцией. Очень интересная история. Впервые сталкиваюсь с такой комбинацией. И пациентка 44 лет, которой никаких жалоб нет, ее просто на профосмотрах запугали аденомиозом. Ну, то есть, как она рассказывает, уже второй раз ей делают УЗИ и говорит: ой-ой-ой-ой-ой, вам, конечно, с этим аденомиозом к докторам надо идти, ой, вы знаете, так тут все плохо. И вот так вот мотают головой. Пациентка настолько измучилась от этого состояния. Вот, плюс, как бы, там, примеры подруг и коллег о том, как их там разрушала менопауза, и она вот тоже ей рассказывали про это все. Она пришла просто понять, что с ней не так, хотя у нее, говорит, никаких жалоб у меня нету. Я думаю, что там, наверное, какая-то ужасная ультразвуковая картинка, с предвкушением иду к аппарату, смотрю, ничего. Ну, то есть, там аденомиоз, который, ну, прям, ну, натянуть надо, как сову на глобус, простите, вот прям еле-еле немножко неоднородной миометрией. Боже мой, ну что ж такое-то? Ну, то есть, успокоил, объяснил, что все в порядке, никакого серьезного аденомиоза нет. Я говорю, да и аденомиоз бы вас привел бы ко мне бы сам бы, потому что пациентка с аденомиозом, приходящая, она с порога говорит: доктор, вы понимаете, для меня менструация – это катастрофа. Я ее жду с ужасом, потому что, как она приходит, у меня жуткие боли в животе, как будто в меня кинжалы втыкают. У меня такие заливные месячные, что я аж памперс использую. Меня мажу потом по 10-15 дней. Вот это аденомиоз, который клинически надо лечить. А человек без симптомов с аденомиозом – это всегда крайне сомнительная самая картинка. Поэтому здесь больше успокаивал и рассказывал о том, что не надо впадать в истерию по поводу ожидающейся менопаузы, в которой женщина должна разрушиться до основания, поскольку эта тема тоже волновала пациента. Вот так вот. Вот такие вот были сегодня пациенты. И традиционно суббота, стихотворение. И вы знаете, я прочитаю два стихотворения, потому что мне, во-первых, заинтересовало одно короткое про весну, а второе я просто посмотрел на этого поэта. Признаюсь честно, я его не знал до некоторого времени, но мне очень понравилось его творчество. Зовут его Андрей Дементьев. Да, это русский советский поэт, который, между прочим, умер только в 2018 году, как оказалось. Вот. И вот одно стихотворение мне посоветовал мама, а потом я погуглил и нашел другое стихотворение, поэтому прочитаю два. Первое про весну. Называется «Как весны между собой схожи». «Как весны между собой схожи». И звон ручьев, и тишина, но почему же все дороже вновь приходящая весна? Когда из дома утром выйдешь в лучи и птичью кутерьму, вдруг мир по-новому увидишь, еще не зная почему. И беспричинное веселье в тебя вселяется тогда, ты сам становишься весенним, как это небо и вода. Хочу веселым ледоходом пройтись по собственной судьбе или, подобно вешним водам, смыть все отжившее в себе. Это про весну. А другое стихотворение, наверное, многие из вас знают, я могу быть просто не знать его. Называется «Никогда ни о чем не жалейте». «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениальный играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы». Вот такое стихотворение Андрея Дементьева. Всем прекрасных выходных, весеннего солнца. Пока-пока.